эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Очередной Арсенал подкаст, который мы делаем в начале апреля и должны бы вообще были говорить, наверное, там, ну, о Лиге Европы нет, ну, хотя бы о чемпионате Англии, о Кубке Англии, однако мы будем говорить слегка о других вещах, поскольку у нас перерыв в футболе. Ведем сегодня программу с Виктором Яковлевым. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
Скажите, ну, как вы переживаете время без футбола?
Ну, во-первых, жизнь подкидывает кучу других вещей, которым можно заниматься. А так, в принципе, на мой взгляд, в жизни болельщика Арсенала это, наверное, самый лучший период. Страданий нет, успехов других команд нет. По-моему, самое отличное время.
Я правильно понимаю, что из этого следует, что вы еще хотите, чтобы Ливерпуль титул не получил?
Вопрос. На мой взгляд, они его заслужили, и я не вижу препятствий, чтобы они его получили. Но если они не получат, ну, это уже какой-то злой рок судьбы.
Ну, то есть вы не получите отдельного удовольствия за то, что они будут лишены титула, например. Я знаю, просто существует такая позиция. Что, ну, не только болельщиков Ман Юнайтед, но и даже и болельщиков Арсенала. Несмотря на то, что у нас есть исторически хорошие отношения с болельщиком Ливерпуля, и в Англии тоже. Лучшие из всех команд там, ведущих. Но, тем не менее, существует движение, да, что скаузеры должны пролететь, как фанера над Парижем. И люди от этого могут получить удовольствие.
Я думаю, что это добавит болельщикам Ливерпуля еще огромное количество дополнительных. Ну да, у них появится гораздо больше болельщиков новых, потому что через такие страдания, несправедливые истории, у кого-то появляются дополнительные люди, которые очень лояльны к какому-то бренду или какой-то истории. Поэтому, на мой взгляд, титул они заслужили. И просто, ну не знаю, тут в принципе неважно, получат они его или нет, они его заслужили, они в моей голове его получили, и тут скорее страницы слиплись, и ты не можешь просто перевернуть на следующую страницу, чтобы посмотреть, что будет дальше.
Ну, сегодня президент УЕФА сказал, что в любом случае Ливерпуль получит чемпионство либо на бумаге, либо на поле, там, без зрителей, как угодно. Я думаю, что это безответственное заявление, потому что уже заявлялось, что господин Чеферин много уже сделал разных заявлений, которые все не соответствуют действительности. Поэтому я к его текстам отношусь уже очень настороженно. Ну, в частности, сначала он сказал немецкой телекомпании, что финал Лиги Чемпионов должен быть сыгран гарантированно до 3 августа. Потом все это было дезавуировано сообщением УЕФА. Ну, в общем, короче, президент УЕФА, человек, который, текстом которого верить напрямую нельзя. Я на самом деле тоже думаю, что Ливерпуль в итоге получит титул, но учитывая, что на сегодняшний день, вот 6 апреля, мы записываемся вечером, клуб АПЛ не смогли принять решение, которое лежало на столе, а именно проголосовать за то, чтобы объявить сезон несостоявшимся. А есть прецеденты, вы знаете, да, что Английская футбольная ассоциация объявила несостоявшимся все турниры в лиге, начиная с лиги с пятой и до конца, и плюс женский футбол. То есть как будто ничего не начиналось. Турниры аннулированы. И это решение было так, просматривалось. Тем более, что все команды, которые стоят на вылет, они сразу за. Ну и там несложно набрать было бы 14 голосов. Тем не менее, это решение не принято. Я не знаю, по каким причинам. Это означает, что, видимо, будут предприниматься самые тщательные попытки чемпионат каким-то образом доиграть. И главная версия, которая ходит сегодня уже, в отличие от того, что было позавчера, это то, что в июне без зрителей будет все доигрываться. Есть оптимизм, что к июню пройдет эпидемия в Англии. И можно будет, получив специальное разрешение правительства, подчеркиваю, получив специальное разрешение правительства, без зрителей доиграть чемпионат там, в ускоренном режиме каком-то. Но это второй вопрос. Факт тот, что можно будет доигрывать, думают руководители АПЛ. Но я пока плохо понимаю, честно, как получить разрешение правительства на эту историю. Я на матчдее веду лайв-линию такую ежедневную по поводу развития вируса и спортивной части в том числе. Так могу вам сказать, что сегодня Англия лидер роста просто. То есть в Англии больше всего заражений и больше всего смертей на пару с Турцией. В смысле роста, не объема смертей, а роста ежедневного. То есть это означает, что пик эпидемии не то, что не пройден. Его еще видна только гора какая-то, за которой этот пик. А что за этой горой, вообще непонятно. И когда можно будет в Англии что-то там как-то, чего-то, я думаю, что вообще никто сегодня сказать не может. Это раз. Два. В Англии самая высокая смертность. Количество смертей, поделенное количество дел, дает самую высокую смертность после Италии. То есть, ну, в Италии понятно, что медицина пребывала в коллапсе и, собственно, никого не вылечить, не спасти не могла. Англия на втором месте – это очень тревожный симптом, очень тревожный. Я не думаю, что мы будем удивляться сильно этой истории, потому что страна, в которой болеет, извините, сын королевы, и в которой вчера премьер-министра отвезли в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, я этому вообще не удивлен ни разу совершенно. Поскольку проблема отрицалась, замалчивалась, и не далее чем 11 марта премьер-министр брал интервью у зама министра здравоохранения, при том, что министр здравоохранения уже была заражена. Так он брал у зама интервью, которая сказала, что мы тут в Англии имеем всякие экспертные модели, и по ним футбол не надо останавливать и массовые мероприятия. Надо все продолжать. Ну.
На мой взгляд, здесь такие громадные весы на всю страну, на которой с одной стороны лежит возврат денег за сезон и недополучение каких-то денег для того, чтобы оплатить какие-либо счета в будущем. А как мы знаем, весь английский футбол живет в долг, ну практически, и ожиданиями каких-то будущих доходов. Соответственно, это недополучение какой-то громадной суммы, с которой никто не хочет расставаться. Вот, а на другую чашу весов капают смерти и потенциал этих смертей. И все, пока эти весы не выровняются до какого-то состояния, эта история будет продолжаться. Она будет продолжаться при поддержке и УЕФА, и еще кого-то. То есть много где лоббистов хватает. И, на мой взгляд, вообще болеют, скажем, такие известные люди, это скорее история не про то, что безответственность какая-то, скорее для меня это история про интегрированность в общество. Потому что не знаю, мне кажется, что в Англии и в Великобритании люди в правительстве, известные люди гораздо ближе к другим людям, нежели в других странах. Это мое мнение такое вот.
Думаете?
Вот.
Ну, президент России ходил в этот госпиталь в коммунарке, здоровался за руку с врачом, который через неделю выяснил, что заражен. Все. Это не шутка.
Умирает последний.
Так это не шутка, это реальная история. Он сидит сейчас на карантине, Путин.
Нет, ну...
Заразился коронавирусом, это не следует, что ты сильно близок к народу. Я к этому.
Речь идет скорее про вероятностные аспекты, нежели про факты конкретные. Просто, ну, на мой взгляд, здесь, что ли... Ну, я никоим образом не пытаюсь обелить Англию. Там у них своя история. Я с удовольствием читаю вашу ленту, которую вы ведете по коронавирусу. И здесь... вся эта история с коронавирусом и это история про оперирование фактами и данными, которые есть у кого-то их нету. Люди по-разному собирают данные по тестам, люди по-разному интерпретируют, не знаю, вот у нас в Беларуси до сих пор как бы долгое время любые смерти записывались на как пневмония, просто, пневмония, да, все, и чисто все, поэтому это вся история про манипулирование. И я когда-то общался с одним очень интересным человеком, который занимался безопасностью. И он мне сказал, что уже давным-давно безопасность, в интернете и вообще как бы компьютерная безопасность, это больше не о вот этих людях, которые сидят за компьютерами, все взламывают. Это маркетинг. Это маркетинг безопасности. Так вот, здесь точно так же, по-моему. То есть маркетинг или маркетинг, уже не важно, в принципе, безопасности или вообще вот этой вот это все коронавируса в каждой стране по-своему идет. И я, честно говоря, уже понимаю, что за всеми этими информационными сообщениями очень уже сложно разглядеть настоящую картину. Вот. И, наверное, в Англии она при всех, там же демократическое общество, и, наверное, одно из, как это сказать, эталонных, можно сказать, демократических институтов, там с открытостью все в порядке. Да, с решениями плохо, но с открытостью, по-моему, все хорошо. И поэтому то, что там в Англии происходит, это, вот такая история. А во всех остальных странах я не знаю. Я не знаю, что происходит в моей стране.
Ну, в вашей стране, Александр Григорьевич сказал в Беларуси, что там нету... коронавирус погибает от трактора. Это я лично слышал это. Что где работает
тут
трактор, там...
другая история.
Да, там коронавирус.
Другая история. Извиняюсь. История про то, что Александр Григорьевич комментирует каждую смерть, до недавнего времени комментировал каждую смерть от коронавируса. И объяснял это там ожирением человека, запущенностью организма, там еще что-то. И уже пошла такая история про то, что люди боятся умирать, потому что про них расскажет президент, какие они были безалаберные.
Значит, отрицание, наверное, это не есть правильно, но есть же такая уже достаточно развитая теория, почему в России, например, заражений не так много, как могло было быть. И тут была пресс-конференция Татьяны Голиковой, медицинского светила, типа административного российского. И она сказала, что такую интересную очень вещь, что во время этих тестов выяснилось, что у части россиян есть уже антитела против коронавируса. Это сама по себе информация, может там интерпретироваться, наверное, по-разному, но основной вывод один, что Россия давно болеет просто, с прошлого года. Потому что была вспышка вирусной пневмонии, про нее по телевизору показывали даже осенью. То есть все это в России было. Более того, тут уже злые языки сказали, что это россияне заразили китайских туристов. Они привезли это в Китай, и там все это началось. Но цифры российские, они на фоне мира ничтожные там. Ну хорошо, в Америке 300 тысяч, в России 5. Но это же не серьезно, потому что в Америке еще и население больше. Но как только выясняется, что у части россиян есть уже антитела, то есть уже многие, оказывается, болели этим, то все сразу становится на свои места, правда? То ясно, что объема не будет никакого в России. Россия не догонит там никого, ни Америку, ни Китай. Просто часть эпидемии прошла стороной, а сейчас, возможно, вообще вторая часть ее просто идет. Захватывает часть населения, которая там не была охвачена первый раз. Ну, потому что вспышка осенью, вспышка весной, традиционные, да, гриппозные такие, так скажем, времена. Ну, я не знаю, мы же с вами живем все-таки ближе к северу, чем к югу. У вас болеют же там в Минске гриппом, да?
Я живу, в общем, у нас есть как бы инфекционная больница в городе.
Так.
Я живу с видом на нее.
Так.
Вот. Поэтому вот эти все, когда приходит кто-то со слухами о том, что там стоит милиция в оцеплении, что там люди бегут оттуда из инфекционки, я даже занимаюсь тем, что говорю, да ничего такого нету, я вот прямо из окна смотрю на это и ничего такого не вижу. Поэтому у меня, в общем, своя картина мира, которая... В общем, ну, в принципе, у нас эпидемия вся первично, ну, была локализована в инфекционной больнице. Поэтому, в принципе, это все перед моими глазами происходит.
Это тоже вариант, кстати говоря, локализация эпидемии, да, в медучреждениях, это тоже вариант. Но нужно к этому как-то относиться так разумно. То есть нужно понимать, что там наши врачи не позаражались все сразу и так далее. Я просто не знаю, как в больницах у нас это делается. Я совершенно точно знаю, что Англия не готова к этому, ничего была. Ну и вы уже правильно сказали, что главный вопрос, который решала Англия, это кого спасать, экономику или людей? И есть страна в Европе, которая решила, что надо спасать экономику, это Швеция. Она пошла...
И Беларусь.
Ну, Беларусь хотя бы не декларировала этого. Но, во всяком случае, я не слышал. То есть, в Беларуси такая позиция, что, типа, ну, этот вирус, он... Типа, мы таких вирусов видели много, и, возможно, это и правда, на самом деле. Что это, наверное, не... В Италии, кстати говоря, по-моему, в 17 году был страшный выкос людей тоже, и тоже по вирусу. Ну, просто там они не... Ну, это считалось, что это чистый грипп какой-то, итальянский, гриппозный вирус, понятный. Но он тоже выкосил много народу, потому что понятно, что коронавирус сам по себе он не убивает, он только триггером является. То есть он контрольный выстрел делает человеку, которому и так не очень было до этого. Но, тем не менее, этот человек мог прожить какое-то время. Это по-английски называется unnecessary death. То есть это не то, что тебе уже точно пришло пора умереть, а ты мог так прожить сколько-то лет. Между прочим, сегодня мать Гвардиолы умерла, вы знаете, да, от коронавируса?
Да, да, вот только прочитал буквально перед эфиром.
Да, это тоже, вот, знаете, вот такие вот важные мазки, что умирают. Никто не застрахован от этого, никто ничем, никаким образом не застрахован. И Испания, например, не в состоянии, да, вылечить своих там граждан хоть как-то, так же, как и Италия. И поэтому там начинаются просто вот эти невынужденные смерти, так называемые, в большом количестве. Так вот, Швеция, она поставила эксперимент, который собирались поставить англичане тоже. Тема была такая. Коллективный иммунитет, пускай все переболеют, у всех будет иммунитет, а кто будет болеть тяжело, того спасет наша система здравоохранения. Оппоненты говорят, что ни одна система здравоохранения такого наплыва вируса не выдержит, и задача, которую решают все страны мира, кроме Швеции, это задача не избавиться от эпидемии, там, локализовать ее моментально, это задача растянуть ее во времени, чтобы не было перегруза у системы здравоохранения, и все. Вот какая задача решается. Почему все эти карантины вводятся и так далее. Нужно растянуть эпидемию во времени, чтобы с ней справилась эпидемия здравоохранения, и всем, кому можно помочь, всем смогла помочь. Все. Швеция за эту задачу не решает. Противники говорят, что в мае в Швеции будет бешеный рост смертей. В конце апреля, в мае. Ну, вот мы посмотрим статистику по Швеции. Я веду теперь отдельно. Специально для этого. Этот же эксперимент собиралась ставить Англия. Но каким-то образом, я не знаю каким, она с этого пути свернула, хотя я был уверен, что она легко по этому пути пойдет. И по уровню цинизма англичане, они всем дадут фору. Всем дадут фору. Мы сейчас давайте поговорим про игроков. Вы знаете всю эту историю с зарплатами, да?
Да. Ну, не всю, конечно.
Общая история, что во всех странах игроки соглашаются на сокращение зарплаты, а в Англии игроки не соглашаются. Что вы думаете по всему этому поводу? Вот общая диспозиция вот такая. То есть существует некое подобие чрезвычайной ситуации, и игроков пытаются порезать на заработную плату. Временно, подчеркну, это не навсегда же их режут, а на время эпидемии. Какое отношение у вас ко всему этому?
Собственно, так или иначе они пострадают. Тут вопрос в том, что... Ну, все... То есть... Если не согласиться на понижение зарплаты, просто... Ну, в общем, в АПЛ считается самая востребованная лига, да?
Да.
Ну, да. Да, там большие деньги вертятся. Поэтому, в принципе, это для многих складывается ощущение, что они точно найдут себе за такие деньги себе новый контракт, и все будет хорошо. Но это не так, потому что бюджеты клубов, которые, как в спорте высоких достижений, они все расписаны настолько очень детально и тоненько, что вот когда это все началось, они начали рваться первыми. И если ты не пойдешь навстречу клубу, твой клуб столкнется с финансовыми проблемами, и все, собственно. И на этом вся история закончится. Возможно, ты уже будешь доигрывать в каком-то другом клубе. Вот, поэтому здесь вопрос какого-то, не знаю, что ли... Вот, кстати, пришло в голову. Вопрос да. Семейности. Насколько клубы все-таки семейная история? Вот. Получается, что в Англии, ну, извиняюсь за такое сравнение, наемники, ну, хотя не везде наемники, это мы все наемники.
Но да, больше наемники, да.
Да, больше, судя по всему, больше наемники, нежели люди, которые стремятся, не знаю, вот просто прожить жизнь с удовольствием и в какой-то вот такой атмосфере больше семьи, что ли. А может быть, функционеры, которые там сидят, и вообще подход к заключению контрактов. То есть, например, если ты заключаешь контракт и, извиняюсь, выкручиваешь текстикулы, да, кому-то во время подписания контракта, то когда ты приходишь и говоришь, а не пойдешь ли ты мне навстречу, в этот момент человек все вспоминает, что было до этого. И такой говорит, ага, да, ты тогда мне сказал, что не пойдешь навстречу. Вот и я не иду навстречу, извини. А в других, возможно, ну, не знаю, в других местах люди гораздо более отзывчивы, и поэтому они идут больше друг другу навстречу.
Но мы знаем, что вся Барселона согласилась на 70% урезание зарплат. А вчера состоялось очередное заседание АПЛ с этим профсоюзом игроков, и они ни к чему не пришли. И АПЛ развела руки и сказала, что это все, это дело игроков, и, ну, работников и работодателей. И все, и мы тут типа ничего не можем. Хотя, на мой взгляд, тут вполне просматривается решение лиги или решение английского правительства, если это нужно. Но Англия же на это не пойдет, ведь Англии, чтобы что-то поменять, я не знаю, вон коронавирус нужен, и то они не все могут поменять.
Но они напоминают музыкантов, которые лезут на корму корабля на Титанике.
То есть так или иначе. Наверное, но смотрите, футболисты, они, наверное, не должны этого понимать так глубоко. Это все-таки требуется анализ, там расширенное понимание ситуации, какие-то экономические выкладки и так далее. Но тексты, которые звучат от футболистов английских, они, в общем, не то, что меня в изумление приводят, но... Значит, господин Руни, который сейчас вернулся играющим тренером в дерби, он сообщил, что из футболистов сделали изгоев, что футболисты специально выставлены на всеобщее тут поругание, они на самом деле ничего этого не заслуживают, и вообще футболисты готовы платить деньги на благотворительность, там, на покупку медикаментов, на пятое, на десятое, но при этом футболисты, значит, хотят знать, куда конкретно идут их деньги. У меня такое мнение по этому вопросу очень простое. Ты вообще кто такой-то, Гусейн Руни? Ты контрактный футболист? Окей. Ты гражданин Англии? Окей. Вопросами распределения финансовых потоков граждане не занимаются ни в одной стране. Граждане решают этот вопрос один раз в 4 года. Они приходят на выборы и отдают свой голос тому, кто, как они считают, лучше распорядится их налогами. И все. Извините, остальное – это не твое дело. Ты пошел, проголосовал, ты отдал свой голос. Если они тебе не понравились, ты на следующий раз отдал голос другому. Как по-другому? Какого Руни куда можно пустить? Что нужно создать специальный комитет для того, чтобы выяснять, куда пошли налоги, заплаченные с зарплат футболистов? Но это абсурд же. Это же абсолютнейший абсурд.
В некоторых странах, в Скандинавии, по крайней мере, я просто боюсь утверждать какую-то конкретную страну, там есть по итогам года года каждый гражданин получает выкладку, сколько, ну вот, условно говоря, его вклад в налоги, ну, соответственно, есть бюджет, как он был покроен, на что было потрачено, вот. И, соответственно, у него прямо раскладка, что из его налогов на что пошло.
Ну, и в Англии это не проблема получить. И что это меняет?
Нет, я согласен.
Тебя не устраивает распределение? И дальше-то что?
Да нет, мне кажется, что это вообще как бы отвлечение на что-то другое. То есть правительство, ну, переключение внимания. На самом деле конфликт-то не состоит между тем, между
футболистами. Куда идут налоги футболистов?
Страны.
Да, да, совершенно.
Конфликт состоит между клубами и их работниками. И, ну, в общем, собственно, в этот момент игроки заняли удобную позицию. Как профсоюз решит, так и будет. Профсоюз ничего не решает. Клубы тонут. Ну, они будут тонуть, им будет тяжело, им будет сложно. Ну, и это, вот эта позиция, она, это коллективная безответственность, на мой взгляд. И попытка переключить внимание на конфликт, а-ля, это конфликт государства или там благотворительных фондов, или вообще общества и футболистов, это не в этом конфликт. Вообще, на самом деле, ребята, вы заслуживаете свою зарплату. Никто вам этого, ну, как бы, никто не говорит, что вы не заслуживаете. Просто то, что вы хотите остаться в белом, когда все в коричневом, ну, как бы, это такая история, ну, ни о чем. То есть вы все равно будете, вы все равно пострадаете. Но, ребята, вы целовали эмблему клуба, вы там еще что-то говорили про то, как принадлежность к цветам. И в этот момент, так как англичане любят клубы свои, они не... Ну, вот, ну да, это просто для них, не знаю, вторая семья. И в этот момент, когда футболист, который клялся верности твоей семье, ведет себя так безответственно по отношению к этой семье, и что эта семья может вообще попасть на мороз, да, голыми боссами, вот этот, ну, мне кажется, конфликт. А то, что ты там кому-то благотворительность, это твое дело.
Ну, да, ты можешь дать, можешь не дать, собственно, это вообще твое личное дело. Зачем,
да,
зачем
да,
ты
да,
об этом
да.
вообще разговариваешь, непонятно. Хочешь помочь, иди помоги. Зачем ты пишешь об этом тексты в газетах, непонятно. Короче, в общем, поведение игроков, оно, на мой вкус, недостойное. Кстати говоря, про Арсенал. Совершеннейшая тишина, вы знаете. Вот я специально пытался там что-то отковырять, какую-то информацию. Единственная информация есть, что Арсенал всем будет платить до 30 апреля. Не будет делать выход на эту схему, чтобы правительство платило всем остальным работникам, на которые ушли Ливерпуль, Тоттенхэм, Норвич, еще этот Борнмут, по-моему. Но что будет за 30 апреля, пока непонятно. Но касательно переговоров с игроками о сокращении зарплат, вообще полная тишина. Надо сказать, что это в стиле Арсенала, чтобы информация не просачивалась. И чтобы мы ничего не знали. Но мне кажется, что с точки зрения клуба, это очень хороший момент, чтобы Азила там подрезать там, и вообще много кого подрезать ненужного. И вообще, я не знаю, мы, конечно, самая большая проблема в том, что мы, обозреватели, мы не знаем контрактов, что там написано. Есть ли там понятие форс-мажора, как оно формулируется, понимаете, да? Судя по всему, все контракты футбольные, там еще УЕФА участвует в утверждении. Вот, и УЕФА тут тоже должен как-то свою роль сыграть и принять какое-то постановление, да, что там, как рассматривать это в такое-то. Но этого ничего не делается. И у игроков появляется возможность маромойствовать, потому что это прямое маромойство. Давайте мы представим. Ведь дело же не в том, что тебя берут и там на 4 месяца, условно, хотят лишить зарплаты. Дело в том, что у тебя нет работы в это время. И этой работы нет, за которую ты должен получать эти деньги. Из этого следует, что все то время, по которому ты не работаешь, ты теперь должен всегда получать деньги, как и те, которые ты работаешь. Но это же смешно. В контрактах предусмотрены всякие эти истории, бонусы, да, там, или условия, что ты столько-то сыграл, столько-то забил и так далее, и так далее, и так далее. Но это ничего невыполнимо же сейчас. Потому что ты не играешь. Не по твоей вине, окей, но никто не виноват в этом. Никто. Это экстраординарная ситуация, которая все равно в будущем повлияет на все эти контракты с игроками, да? То есть совершенно же очевидно, что будут изменения в самих контрактах, где вот такие ситуации будут предусмотрены. Но все это вылилось сегодня в прессу. Мы разговариваем об этом почему? Потому что об этом говорит вся английская пресса. И уже, что бы ни случилось, чем бы ни закончилось, все игроки – это марамои. Уже все. Общество об этом знает. И пиар – это катастрофа, которая случилась с игроками. Она неисправима. Все. Что бы они ни сказали завтра. Все общество знает.
Трагедия общин. Это же в теории игр, когда все, ну, каждый ведет себя по отдельности так, что в результате общество гибнет.
Ну, да.
Хотя, ну, интересуясь какими-то своими личными выгодами. Здесь речь не идет даже про какую-то историю с вообще просто какой-то базовой безответственностью. А здесь скорее, знаете, я когда-то слышал про интересную вещь. Вот когда ты тонешь, и стоит несколько зевак на, угу, на берегу, да, и да, ты кричишь: «Помогите, помогите!» Никто, то есть каждый думает, что это сделает другой, и никто тебе не помогает. Ну, такие ситуации, вот они гипотетически такие бывают. И вот если ты скажешь: «Эй, ты в красной куртке, помоги, спаси меня», все начнут его толкать: «Эй, ты в красной куртке, давай, иди, спасай». Вот, и возможно, в общем, какой-то конфликт а-ля там, типа, вот ты, уважаемый Обамеянг, сократишь зарплату, и вот тут начнется: «Давай сократи зарплату», и тут вот как бы все начнут: «Да, давай, давай, давай», и возможно, это поможет каким-то образом, и все начнут как доминошки вот тоже соглашаться на что-то. Но вся эта история, она, на мой взгляд, про то, что все просто ждут какой-то вот, не знаю, каждый боится опростоволоситься сильнее, чем другой. Но во всей этой истории, что Арсенал молчит, мне нравится, как-то, у меня есть в голове своя какая-то личная фантазия, что, возможно, арсенальская история про, чтобы подождать и чтобы все продолжали выплачивать зарплаты, она, возможно, Арсеналу выгодна, потому что всем будет тяжелее, а у Арсенала, возможно, что-то есть на счетах, гипотетически. Или просто они смогут продержаться на этот период гораздо дольше, чем остальные.
Ну да.
Вот. И как в спорте высоких достижений, там, на самом деле, возможно, кто первый дрогнет, ну, то есть, вот, вот. И после этого Арсенал скажет: «Ну, слава богу, теперь не мы, а вот как бы они там первые дрогнули, первые обанкротились, а мы теперь красавчики. Мы сейчас тоже начнем сокращать, и все будет нормально».
Нет, это возможно, но дело в том, что пока... Чего игроки... Окей, давайте про союз игроков, так скажем. Чего они добиваются в целом? Ну, пиар-катастрофы они добились, это понятно. Понятно, что с этого выхода обратного нет никакого. Что они останутся теперь марамоями, все. Но теперь они точно хотят сохранить свои деньги. Ну, раз они уже белые, пушистые не остались, так тогда, значит, мы должны сохранить свои деньги. Я начинаю думать с другой стороны. Давайте представим себе, музыканты. Ну, вот, ты не можешь выступать, да? У тебя нет концертного графика, ничего нет, все. Ты выступать не можешь. Идут разговоры: давайте мы музыкантам там обрежем зарплаты и так далее, и так далее. Вместе с игроками. Я, честно, просто не знаю, как устроен мир музыки, но я сильно подозреваю, что исполнители получают деньги за концерты, я не знаю, за продажи там музыки своей, за интернетные какие-то клипы и так далее, и так далее. Но они просто не сидят на зарплате ни у кого. У кого может сидеть там, ну, условно, Пол Маккартни, предположим.
Я здесь думаю, что вся эта история, ну, описана в контрактах, и здесь, наверное, неправильно уже проводить такие аналогии, что...
Не, ну у музыканта же нет клуба, которому, да, он принадлежит. Нет.
Ну, Ливерпульская филармония.
Да, 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 условно говоря. Так я именно об этом и говорю, что как сравнивать футболистов с музыкантами там или с актерами? Вообще не очень понятно. Актер, даже если он играет в театре, театр это, ну, платит ему минимум. И наши театры, и английские. Поверьте, там нет миллионеров. В театре. Если актер, кроме этого, снимается в кино, там ведет телевидение и так далее, и так далее, то там, да, там он может прилично заработать. Но в самом театре там нет бешеных заработков. А в футболе все наоборот. В футболе бешеный главный заработок — это твой контракт в клубе. Поэтому сравнение само неуместное. Давайте звезд там кино заставим платить. Так звезды кино, они не снимаются, они не получают, и все. Все просто. А ты хочешь не играть и получать.
А если подумать, чем эта вся история в конечном итоге закончится? Вот придет, ну, мне, честно говоря, интересно, что будет с перезаключением контрактов. Вот, например, не знаю, с теми историями, когда вот, ну, контракты у кого-то заключены до 30 июня, да? Угу. С 1 июня идут новые контракты. Вот эта вся история про доверие игроков и клубов, она рухнула. То есть вот эта преданность, вот эта вся... Да. То есть истории про продление контрактов в Испании и в Италии, это, скорее всего, будет иная, нежели в Англии.
Да, конечно.
Вот. И мне вообще интересно... Ну, во-первых, АПЛ однозначно потядят, ну, очень сильно из-за этой всей истории. Зарплаты сократят. И люди будут досиживать какие-то свои контракты до какого-то времени. И мне кажется, что АПЛ как таковая, и вообще, ну, наверное, вся эта, ну да, оно гипотетически может очень сильно просесть в доходах, причем в будущих. Потому что начнется раздрай полный по привлечению игроков, по их зарплатам, по поведению, потому что люди начнут себя вести эгоистично, будут досиживать, потому что у тебя сидит человек на зарплате в 300 тысяч, а у тебя доходы упали в два раза. И, ну вот, и АПЛ больше не платит, допустим. И я не знаю, ну, короче, ну, всяких историй таких начнется. Это просто будет самая грязная лига в мире, мне кажется, в ближайший
год.
Ну,
самая склочная, так мы скажем.
Самая склочная, да.
Да, наверное. И дело в том, что мы вообще не понимаем, какая лига будет, потому что тут выступил, ну, так, на всякий случай, пример. Выступил руководитель «Вест Бромвича», который сказал, что он принял 100% сокращение зарплаты. То есть он больше зарплату сейчас в клубе не получает, но продолжает работать. И он сказал, что у нас кэш есть. Ну, там, сейчас нормально все. Но если в течение 3 месяцев... А Вест Бромвич, мы знаем, это команда, которая занимает 1 место в чемпионшипе. И она теоретически уходит в АПЛ. АПЛ — это, извините, сразу другой бюджет клуба. И он сказал, что если не решится ситуация, не именно с выходом в АПЛ, хотя он, конечно, это имел в виду, но вообще, то там неизвестно вообще будет, что с клубом. Просто неизвестно, что будет. А руководитель Бернли сказал вообще напрямую, что у нас есть денег на 4 месяца. Это все, дальше банкротство. Бернли, на всякий случай, клуб, входящий в десятку сейчас АПЛ. Все разговоры о том, что хозяева должны, значит, в клубы вкладывать свои деньги, это все, я вообще понимаю, плохо, потому что любой футбольный клуб на сегодняшний день — это бизнес. И на сегодняшний день это прибыльный бизнес. Потому что у тебя бешеные доходы от телевидения, большие доходы от коммерции и так далее. У любого клуба сегодня есть прибыль. Если изъять телевизионные деньги, то все клубы станут убыточными. Немедленно. Все абсолютно. Как с этим бороться? Вот, нет, окей, если изъять вот все телевизионные деньги, понятно, но даже если изъять ту часть, о которой сегодня идет сыр-бор, которая до конца сезона была заплачена, но деньги-то, игры-то не состоялись, поэтому там бродкастеры недовольны, ясное дело, уже пишут про суды и так далее. Бюджеты клубов, если они реально пострадают, то игроки пострадают все равно. Так или иначе,
да.
Все равно будет пробито какие-то решения. Может быть, они через УЕФА, я не знаю, через кого-то еще, через ФИФА, по поводу этих контрактов, потому что это будет массовая убыточность клубов, с которой ФИФА, УЕФА борются все время. А тут это в один прием случится. Никто не даст за счет жирующих игроков сделать все клубы убыточными. Потому что никто из начальства в этом не заинтересован. Ни клубы, ни АПЛ, ни ФИФА, ни УЕФА. Никто. Так что, так или иначе, все равно эта история закончится тем, что, окей, может быть, там кому-то удастся вывернуться особо там ушлому из этой истории, из игроков, я имею в виду. Но в целом, если она приведет вообще к снижению общих бюджетов клубов и телевидения, то это немедленно приведет, конечно, к снижению зарплат. То есть никакие 350 тысяч
как?
Азилу больше платить
если
не будут.
Если у кого-то... А что не будут платить? Будут платить? Просто...
Кто?
У Азила какие-то есть выборы.
Манчестер Сити будет платить? Кто будет платить? Нет, из клубов-то кто будет платить? Ну, Манчестер Сити может платить, но он уже в арбитраже по поводу финансового фэрплея. Куда еще ему платить?
Нет. Не, я имею в виду, что все будут требовать исполнения финансовых обязательств. Вы меня наняли за 350 тысяч, за 350. Или выплачиваете какой-то разовый фи, чтобы я ушел счастливый, но я хочу уйти со всеми деньгами. И все, и эта вся история будет про то, что, то есть пока, не знаю, это не будет решено, опять же, законодательно должно быть решено признание этого всей этой истории, но... Вообще, честно говоря,
Слушайте, с точки зрения, Виктор, хозяйственного права, это все очень просто. Если в стране постановлением правительства объявлена чрезвычайная ситуация, это признается форс-мажором, и все. И дальше все суды руководствуются тем, что у тебя в контракте прописан форс-мажор.
А в Англии объявлена чрезвычайная ситуация?
Нет.
Вот.
Конечно. Крайне известен. Более того, в Англии, мы знаем, нет ни уголовного кодекса, ни гражданского. Там есть же только это практика предыдущих лет. Mm-hmm. Так что в Англии вообще, да, с этим непросто. Но глобально говоря, конечно, объявление форс-мажора по стране, оно очень сильно помогло бы. Но пока ничего этого нет. И непонятно, кто в этом заинтересован. Англичане сказали, что мы денег выплатим. Не, на мой взгляд, вот если суд разбирается по существу дела, как это вообще формально должно происходить в Англии, то любой судья, вот, по которому попадает это дело, должен сказать футболисту: «Слышь, дорогой, ты что не понимаешь, что случились экстраординарные обстоятельства? Тебя же не в нормальной, обычной ситуации лишают части зарплаты. Тебя же просят по-человечески, чтобы ты пошел на согласие контракта, потому что у тебя нет возможности выступать и зарабатывать деньги для себя и для клуба. У тебя нет этой возможности. И в этом клуб вообще не виноват никак. Поэтому извини-ка, да, я тебе решением суда обрежу зарплату на 50%. Иди это, работай дальше». Вот, мне кажется, так должен суд поступить, исходя из общей логики. Если нет гражданского кодекса, то судья, разбирающийся по существу, должен разобраться вот так вот. Это очень простая ситуация. Нет виноватого конкретного, из-за которого ты потерпишь неудобства. Его нет. Так случилось, пришел вирус, все. Все страдают, все общество страдает. Сидит он на карантине.
Кто это мог помочь? Очень интересная ситуация. У многих получается... Во многих клубах зарплаты для работников. Но это фактически тоже контрактные обязательства какие-то между ними.
Там не так. Английское правительство сказало бизнесам, что если вы не можете платить зарплату сотрудникам, то вы обязаны их уволить формально и передать нам, и мы будем платить 80% их зарплаты. Поэтому Тоттенхэм, это да, называется у них Ферлов Схим, и поэтому Тоттенхэм, который перевел их туда, они первое, что сделали, они лишили их корпоративных имейлов и отняли все эти средства, ноутбуки и так далее, корпоративные. Почему? Чтобы никто из правительства не мог сказать, что они продолжают работать на Тоттенхэм. Понимаете, да?
Хитрые люди, да.
Ну да.
Не зря свой хлеб едят. В общем, на мой взгляд, АПЛ ждет какое-то такое умывание нечистотами очень сильное, причем всех. Что АПЛ, что игроков, что, не знаю, там... То есть и расколбас лиги такой, что мне кажется, что в себя лига придет только лет через 5, когда перезаключаются все контракты. Поэтому эта вся история скорее про опрокидывание. То есть плыла куча лодок, пришла волна, опрокинула лодки, которые слишком далеко от берега ушли, не рассчитав свои силы. Поэтому эта история про какие-то такие вот, и, возможно, смена хозяев будет, и, возможно, еще куча всяких историй будет, но...
Ну да, банкротство клубов.
Мне кажется, что...
Да.
Да, это просто такое лихолетие будет. И, в принципе, в этот момент неважно уже, будет Ливерпуль чемпионом или нет. Потому что это будет чемпионство такое. Типа, помните, Ливерпуль чемпионом был? Да, да, вообще, да. Это было тогда, когда еще была лига такая клевая. Потом начался трэш. Вот. Мне кажется, что это будет что-то вроде этого.
Ну, может быть, да. Но болельщикам Ливерпуля первое, что нужно, это получить чемпионство. Им все равно как, я понимаю прекрасно.
А, кстати, Ливерпуль вроде выглядит такой большой семьей, да? Ну, такой, по крайней мере, вокруг Клопа все так дружно объединились. И, ну, выглядит, что они наслаждаются футболом. Да, конечно же, есть какие-то склоки внутри, где их нет, но все равно они выглядят каким-то цельным коллективом. И неужели вот они для меня как пример такой единой семьи, неужели они вот не смогли так договориться ни о чем? Но... Они бы были просто любимчиками всей страны.
Ну, видите, там, да, я тоже думал, что частично какие-то клубы смогут это сделать, но этого никто не делает. На Ливерпуль накинули сейчас по другому поводу, что они перевели в эту furlough scheme, точно так же, как и Тоттенхэм. И типа, что сейчас английские налогоплательщики будут платить за, значит, американского миллиардера, да, почему это делается. Я вообще этого не понимаю. Вот этой темы я вообще не понимаю. То есть это вообще бизнес-вопрос. Это не вопрос там личных взаимоотношений, там, кто кому как относится, что бизнес-вопрос. То есть любой бизнес поступит так. Все, точка. Любой бизнес поступит так. Если вы осуждаете тот факт, что футбольные клубы – это бизнес, ну, хорошо, это предмет для дискуссии, согласен. Но любой бизнес поступит так. У бизнеса нет выбора. Если ему предлагают 80% отдать на содержание государства, а сам он перестал зарабатывать деньги в этот момент, то ты это сделаешь.
Первоочередная задача человека – выжить, а потом уже идут да, честь и достоинство.
Да, абсолютно. А тут никто не может сказать, когда все начнется. Ибо последняя тема, вы знаете, да, была эта история с вывозом всех в Катар, в гетто, там всех запереть и, значит, провести все матчи там, с медиками, с анализами бесконечными и так далее. Ну, сейчас уже от нее отказались. Главная тема — это получение разрешения на июнь и в июне доигрыш всего чемпионата разом. Еще раз повторюсь, при нынешней эпидемиологической ситуации в Великобритании, я не представляю, как в июне будет дано разрешение на игру сегодня. Не представляю.
Ну, если... может быть, там, знаете, гори сарай, гори хата. Тут уже все чихают, кашляют. Пускай посмотрим на чихающих.
Слушайте, но тогда бы Англия пошла по пути Швеции и сказала, мы вообще ничего делать не будем. Пускай все заболеют. Ну, тогда я бы понял.
Не, ну, да, к тому моменту. Я имею в виду, что, ну, эти же вечные истории, когда тебе предлагают выбор, ты делаешь один выбор, потом у тебя что-то не получается, ты возвращаешься к прежнему выбору, а это два таких отрицательных, там, как в анекдотах про, там, сожрать пуд соли, там, не знаю, что-то еще сделать, потом тебя унижают всем племенем, в конечном итоге ты соглашаешься заплатить $100. Просто вот классика такая.
Нет, это все возможно, но понимаете, если Англия к тому времени не пройдет, по-серьезному не пройдет пик и не будет совершенно очевидного и ясного снижения, это сделать невозможно. Но я не представляю человека, который в Англии решится подписать такую бумагу. Вот в Соединенных Штатах сейчас активно говорится о том, что Америка, сейчас у нее будет недельный пик всего этого заражения и так далее, и так далее. Мы все знаем, что пик — это понятие из прошлого. Никто не может знать, что будет в будущем. Будет ли это пик, может быть второй пик, который будет еще выше. Вот ты если сзади график посмотрел, ты можешь сказать, пик был вот там. А спереди никто не знает, где этот пик. И ссылаться там на другие страны, что вот они как, они проходили, можно. Но ни одна страна из европейских плюс Соединенные Штаты Америки не пошла ни по китайскому варианту, ни по корейскому, которым удалось достаточно быстро справиться с этой эпидемией. Ни одна страна этот график не соблюдает, ну не может соблюсти. Поэтому О чем говорить-то? Все смотрят на Италию, да. Как пройдет Италия? Мы пока не знаем. Италия пока растет на сегодняшний день. Я подростком понимаю не абсолютное число заболеваний, что понятно, а число активных дел, то есть число активно зараженных людей в Италии растет. Оно не растет по экспоненте, но оно продолжает расти. Что означает, что заражается больше, чем вылечивается. Да где пик-то? Пика еще нет.
Ну,
кто это знает, когда он будет?
В общем, на мой взгляд, это история про, не знаю, про все последние несколько десятков лет значение людей, которые, ну, значимость людей, которые умеют управлять цифрами и понимают, что каждая цифра означает, как ее можно трактовать. И что некоторые цифры вообще пока никак нельзя трактовать, допустим. Они все были задвинуты людьми, которые говорящими головами. И эти говорящие головы в конечном итоге начали сами озвучивать эти цифры и сами их интерпретировать. И мне кажется, что это хорошая наука для всего мира, для того, чтобы потом ретроспективно посмотреть, а стоило ли вообще как бы доставать эти цифры, смотреть на них, как-то говорить, как-то их комментировать. Или нужно было... Это первая история. То есть, как бы, стоит ли верить говорящим головам. А второе — это история про правду и открытость. Потому что к концу эпидемии станет возможным сверить цифры. Потому что... сейчас непонятно вот это вот количество тестов, которые сделали, как их делали, кому их делали. Это так влияет на показатели, а каждая страна выбирает какой-то свой подход, который очень сложно сравнить друг с другом. То есть есть какие-то схожие схемы, но в целом все настолько разрознены в выборе методологии. Это как, типа, Вилабаджа длиннее, чем Вилариба, потому что Вилабаджа спрашивали, а Вилариба мерили. Вот, и здесь такая же история. Здесь вот тогда все сверится и станет понятно, кто на самом деле... Ну, это такая проверка институтов государственных. Насколько все открыты, насколько им нужно доверять. В общем, это такая, короче, история про кучу уроков после этого всего, которые нужно будет сделать как следует.
Ну, господин Трамп уже говорил неделю назад, что он очень хочет, чтобы все вышли 12 апреля в Пасху, после Пасхи на работу. Вот сейчас он замолчал по этому вопросу, потому что, в общем, несложно там. Показали модель, как в одной из газет, я не помню, что сейчас Америка идет на цифру там 1,2 миллиона зараженных, а если 12 выйти на работу, их будет 128 миллионов. Так что тезис про говорящие головы я поддерживаю, да. Говорящие и не думающие. И говорящие то, что люди хотят слышать. То есть такие популисты в плохом смысле. Но да, на сегодняшний день популисты правят миром, с этим ничего не сделать. И самое плохое, что популист, ну ладно еще, так ты должен окружить себя хоть экспертами, которые тебе правильные вещи говорят, а не шарлатанами.
Так эти популисты, вернее, эти эксперты были заменены новыми говорящими головами.
Да, 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 да. Да.
И именно все, об этом то есть там речь, да. Несколько слоев, и все. И, ну, то есть уже голос ученого, который, ну, он уже не слышен. И это, в принципе, наверное, ситуация не поменяется, скорее всего, потому что, ну, это все будет, опять же, про маркетинг в этой всей истории. А-ля все люди объяснят, как это, экономист — это человек, который в состоянии сделать прогноз, а потом объяснить, почему он не состоялся.
Ну да.
Вот. И здесь, наверное, тоже будет. Вот мы считали, что так, но на самом деле оно было так. И все. И все быстро примут это к сведению и пойдут заниматься своими делами. Потому что у людей хватает чем заниматься и не слушать политиков. Вот. Потому что подчинить такое большое количество людей каким-то общим идеям, как казалось, очень сложно, кроме как радикально дубинками загонять людей по домам, как в Китае, или там в Индии, или там еще где-то. То есть вот я вчера видел видео, где мэры городов Италии обращались через интернет к своим своим жителям, и реально, что вам еще нужно? Почему вы не слушаетесь? Почему вот это в той или иной степени есть в каждом государстве, потому что каждый решает свои проблемы, у каждого, да, что ты там не говоришь, кому-то лечишь, я тебя не выбирал, я тебе там еще что-то, и вот это вот, не знаю, это тоже какое-то испытание, что ли, не знаю. Ну, в общем, это налог на неорганизованность, я бы так сказал.
Не, но то, что это испытание для органов власти всех, это и так понятно, да. И по итогам всей этой истории, конечно, люди какие-то выводы и оценки сделают. Но нас больше интересуют, конечно, футбольные последствия. Я тоже с вами согласен, что в Англии они будут, наверное, самыми значимыми. Может, не такими же прямо самыми тяжелыми. Но картинка поменяется. И мы все поменяемся тоже. Мы уже меняемся. Мы уже не будем такими, какими мы были. Мы на все будем смотреть по-другому. И весь этот вирус, он, конечно, нашу картину мира переменил уже. И переменит еще. Но есть какие-то иллюзии, что футбол может уже через какое-то время начаться. В частности, сегодня Федерация футбола германская разрешила командам тренировки отдельные. И уже есть кадры с тренировки Баварии, там группы какие-то по 5 человек на расстоянии 3 метров друг от друга. Но все-таки уже что-то футбольное такое вот присутствует чуть-чуть. Поэтому возможно, что пройдет немного времени. Но еще раз скажу, из всего, что я вижу, в Англии это будет последняя страна из больших, где все это может состояться. То есть я не готов сказать, где это начнется раньше всего. Может быть, в Австрии, допустим. Ну, я беру европейские страны. Но Англия в том состоянии, в котором сейчас она пребывает, не вижу шансов, чтобы АПЛ началась первой из всех остальных лиг.
Ну, мне кажется, что такая ситуация может быть очень смешная, что на самом деле клубы АПЛ скажут, ну, мы не зарабатываем, ну, может, как бы вы на нас плюете, ну, мы тоже на вас будем плевать. Короче, идите играйте. Вот. Или просто вот дойдут до ну, в правительстве Великобритании тоже есть болельщики.
Конечно.
Наверняка. То есть, да, конечно. И поэтому они могут после там, нескольких месяцев отказа от снижения зарплаты просто сказать, что, ребята, не снижайте зарплату, идите кашляйте, играйте как хотите, никто вас беречь не будет. У вас есть контракт. Если вы скажете, что это форс-мажор, тогда, ой, давайте тогда говорить про снижение зарплаты, отказ от этого. Иначе играйте, давайте, и все, люди будут на вас смотреть, вы все равно как бы для себя все решили. Вперед!
Ну,
кашляйте, да. Нам контракт нужно отбивать, АПЛ-ные. Ну,
там будет вопрос, вы кашляете, ладно, но вы же будете заражать еще всех остальных, вот в чем плохо.
Не, так они пускай играют, там люди, все вокруг, судьи, там, не знаю.
В противогазах.
Да. А они единственные, кто будут бегать именно вот в таком состоянии. Ну, вот, и там заражать друг друга. И вполне себе хорошая история про, ну, вот такое, как бы, кармическое.
Да. Вот. Мы с вами сценарий фильма какого-нибудь написали сейчас, описали вкратце, поэтому если есть сценаристы, которые нас слушают, они легко с этого всего напишут сценарий.
Меня просто в титрах укажите, денег не надо.
Да мы, я думаю, что все услышали, что нужно, да. Ну хорошо, Виктор, я понял, что вы пребываете в оптимизме таком, без футбола не скучаете прямо уж смертельно вот так вот.
Ну просто, да, боль она уходит, пускай таким странным способом, вот, я, да, вот так вот.
Ну и хорошо, на самом деле я тоже вот думал, что я так не смогу, а так вот я иногда старые матчи смотрю иногда, а там чемпионат Беларуси я вот смотреть не могу, да. Я пытался, попробовал, тут нет. Так что я смирился с тем, что там гарантированных, еще 2 месяца гарантированных футбола не будет, скорее всего. Ну, потому что чемпионат Австрии, я знаю, что это такое, если он вдруг начнется, я тоже его смотреть не буду. Но, конечно, это уже приблизит нас, да, само название чемпионата Австрии, если вдруг начнется, нас к чему-то приблизит.
К стыду ВПЛ.
Ну да. Ну окей. Виктор, спасибо вам за участие большое.
Вам спасибо большое.
Друзья мои, на следующей неделе мы встретимся с вами снова и обсудим развитие событий. А на сегодня мы с Виктором с вами прощаемся. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. Наш подкаст закончен. И как быть непобедимыми, знаем только мы.